эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Перед тем, как прерваться на новости, мы говорили о чемпионате Европы по гандболу. И сейчас продолжим тему первенств континента. Поговорим о кёрлинге. Чемпионате, тоже завершившемся в это воскресенье, чемпионате Европы, он смешанный, там и мужчины, и женщины играли, и завершился он, этот чемпионат, по крайней мере, женская его часть, неожиданной весьма победой сборной России. Неожиданной, потому что ранее на первенствах континента выше четвертого места россиянки не поднимались. Что касается мужчин, они пока еще таких высот не достигли, играют во второй группе европейского первенства, ну а женщины сильнейшие в Европе. Тему кёрлинга мы обсудим с нашим постоянным экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, которого очень любят наши слушатели, о чем мы знаем из программы «Час прессы спорт», который отличается при этом не только глубиной анализа экономической ситуации практически в любом виде спорта, но и оперативностью. И сейчас как раз оперативность – это то, что нам нужно. Только что закончился чемпионат, а Роберт уже готов познакомить нас с экономическим положением российского кёрлинга. Так что же, Роберт, вот эта победа на чемпионате Европы свидетельство того, что кёрлинг в России имеет устойчивое материальное положение или нет?
Скорее всего, неустойчивое. И эта победа просто, возможно, залог того, что на кёрлинг обратят внимание государственные структуры прежде всего, выделят необходимые средства для его развития. Что касается экономической ситуации в кёрлинге, ее, если можно так выразиться, почти нет. Фактически этот вид спорта, несмотря на громкий успех, развивается как бы сам по себе. Необходимые средства, если выделяется, то в самом минимальном размере. Кёрлинг довольно-таки затратный вид спорта. Главное ассигнование требует не экипировка, о ней чуть попозже мы поговорим, а инфраструктура кёрлинга. Это только на первый взгляд кажется, что достаточно иметь более или менее ровную ледовую поверхность, команду, экипированную там щетками и энным количеством камней, и все нормально. На самом деле лед должен быть особый. Он должен быть тоньше обычного льда, который есть, скажем, на катках для фигурного катания или тем более для хоккея. Потом, если говорим о настоящем кёрлинге, то есть, как бы, если можно так говорить, кёрлинге высших достижений, то там должен быть лед ручной заливки, то есть он вручную заливается, потом специально шлифуется. Должна быть особая структура воды, используемой для заливки льда, и должны быть, так сказать, во-первых, закрытые сооружения. То есть, вы представляете себе, ну, сопоставимо с затратами на строительство ледового дворца спорта для хоккейные команды, скажем, в Ярославле «Арена 2000» или в Питере, его сейчас на Ходынке построили.
Не говоря уже о том, что камни являются вообще произведением искусства, ну и высоких технологий сейчас, и тоже там этот гранит какой-то специальный, ну, в общем, все там специальное.
Совершенно верно.
И электроника внутри там теперь.
В России, по крайней мере, женская сборная тренировалась в мало для этого приспособленных условиях во дворце спорта «Москвич», который принадлежит бывшему, я подчеркиваю, бывшему, потому что его обанкротили, недавно был аукцион, продали имущество. Я же не знаю, этот дворец спорта попал под общий конкурс, продавали ли его или нет, но, по крайней мере, ситуация вот такая. Они тренировались во дворце спорта «Москвич», где просто есть лед, более или менее ровный.
Но это дворец спорта АЗЛК, да?
Да. Недавно только их стали пускать во дворец в Крылатском. Там уже более современное оборудование для заливки льда, там лучшие условия для тренировки. Теперь, что касается, скажем, популярности этого вида спорта. Если говорить о зарубежных странах, то прежде всего он популярен в Канаде. Например, это второй по популярности вид спорта после хоккея. Примерно 1,5 миллиона человек в Канаде занимается, просто играет.
Но вообще надо прежде всего сказать, что кёрлинг – это же любительский вид спорта. И кого мы видим на Олимпиадах, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы – все это любители. У всех кёрлеров мира есть профессии свои. Один бухгалтер, другой страховой
Совершенно
агент, третий
верно.
Менеджер там, и так далее. И так
Совершенно
далее.
Верно. Тут олимпийский дух в чистом виде присутствует.
Конечно.
На этих соревнованиях. Но деньги на нем зарабатывают. Не игроками, естественно, мы уже как бы это отметили. А зарабатывается телевидением, потому что если, например, в Канаде 1,5 миллиона играющих, то, допустим, если идут официальные соревнования, то вот эти дворцы спорта вместимостью 15, 20, или там 12-13 тысяч человек, под завязку забивают. Телевидение, реклама, производители всевозможного оборудования, экипировки, они все зарабатывают на кёрлинге. Естественно, какие-то отчисления идут этим любителям, они не совсем любители, конечно, они какие-то деньги получают, но, по крайней мере, на экипировку, но это, конечно же, не профессиональный бокс, где мутузят друг друга в кровь из-за чистого стремления к наживе. А что касается России, то популярность растет. В Москве примерно 10 тысяч человек занимаются. В других регионах поменьше, но в основном это северные регионы, Архангельск, Мурманск, Вологда, в Московской области есть центр. Теперь... Во что обойдется это удовольствие? Обувь специальные нужны, ботинки. Они стоят минимум $250. Средние ботинки $300. К ним необходимо приобрести так называемые слайдеры и антислайдеры. То есть слайдеры помогают скользить, а антислайдеры, наоборот, тормозят. Слайдеры или антислайдеры, неважно, они стоят в пределах $20. Щетка тоже непростая. Она похожа на обычную половую щетку.
Но... Швабру.
Или швабру. Но там специальный синтетический материал, она на специальном шарнире укреплена, и она крутится во все стороны, то есть она дает максимальную степень свободы для игрока. Такая самая дешевая стоит $40.
А теперь они, кстати, снабжены еще и электронными секундомерами, по которым определяется скорость и время движения камня. Так что, опять-таки, высокие технологии.
Я думаю, уже еще дороже, потому что то, что стоит 40, от 40 до $80, это, видимо, без электронных секундомеров. А камень, как вы выразились элегантно, произведение искусства, стоит самый дешевый – $400. А таких камней там довольно много.
Ну, команде надо как минимум 8 иметь.
Ну, вот и считаете. Вид спорта командный. Чем он, во-первых, вот, как вы сказали, не коммерческий, так сказать. Люди играют не ради денег, это любительские команды. Но еще и очень командный дух. Там нет такого. Сегодня, так сказать, он бьет себя в грудь, я там коренной там вымпеловец, а через год там я коренной там буранец, а через год там еще какой-то там металлург и прочее. Я просто не хочу называть настоящие названия команд, чтобы
никого...
Шайба
изубила.
Шайба изубила. И каждый раз эти майки показывают там с очередным президентом клуба. Ничего этого нет. Еще один момент. Вот, скажем, я был очень удивлен, когда изучал итоги Туринской Олимпиады, и я увидел, что кёрлинг по рейтингам занял, боюсь ошибиться, то ли пятое, то ли шестое место сразу вслед за биатлоном.
Ну, вообще, надо сказать, меня это не удивляет. Я большой любитель, скажем так, кёрлинга, люблю смотреть, и матчи меня так захватывают. В моем, так сказать, личном рейтинге кёрлинг тоже очень высоко стоит.
То есть потенциал есть. Если интерес телевидения существует, соответственно, на этом можно нанизывать некие завлекательные, я бы так сказал, мероприятия. Вот, скажем, я могу привести пример из другого вида спорта, который роднит с кёрлингом площадка, на которой все это происходит. Лед. Я имею в виду фигурное катание. Ведь рейтинги падали. Вот после еще эпохи черно-белых телевизоров, когда комментатор Кононыхин довольно своеобразным таким голосом рассказывал, что партнер в черном, а партнерша в фиолетовом платье и так далее. Тогда были рейтинги. Тогда слово рейтинг не знали советские люди, телезрители, но рейтинги были сумасшедшие. А потом, когда все открылось, провалился рейтинг фигурного катания, и потом скандалы с судьями и так далее. Налицо был явный провал интереса к фигурному катанию. Но нашли же они в содружестве с Первым каналом форму подачи материала, что ли, и по всем данным рейтинги вот этого вот ледового шоу, «Звезды на льду», по-моему, оно называется, оно зашкаливает. Нечто подобное можно придумать и в кёрлинге, уже придумано. Например, в Канаде очень распространены битвы полов, называется. То есть две команды, одна мужская, другая женская. Там соответствующие дополнительные всякие развлекательные моменты, шутки, ведущие и так далее, музыка. Мне кажется, надо приглядеться к довольно интересному опыту Первого канала и одного из моторов, что ли, этого шоу, замечательного фигуриста Ильи Авербуха, и вполне возможно применить это на практике. Я думаю, что вполне может быть.
Ну что же, Роберт Воскиричан, как всегда, нарисовал прекрасную перспективу, можно сказать, указал путь. Ну, я со своей стороны только добавлю, что шоу, конечно, это прекрасно, но спорт в чистом виде тоже очень хорош, на мой взгляд, все-таки даже лучше, так что пусть шоу тоже развивается, но я еще и за развитие кёрлинга как спорта.